А без веры угодить Богу невозможно. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема нашей сегодняшней беседы – «Как не должно приходить к Богу. Секреты победной молитвы». Я верю, что многие люди, называющие себя Господним именем, научились приходить к Нему во время нужды. Воистину, большинство христиан верит в необходимость молитвы. Многие усердно ищут Господа, приходя к Нему со слезами в благочестивой скорби и раскаянии. Они изливают перед Ним свои сердца с плачем и чистосердечными молитвами, убежденные, как Давид в Божьем Слове. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Вы, вероятно, согласитесь с тем, что многие христиане являются молитвенными искателями Бога. Однако я имею один вопрос, который хочу вам задать. Слышит ли Бог каждое свое дитя, взывающее к Нему? Получает ли ответ каждый, кто приходит за Его благословением и милостью? Все ли просящие получают по их просьбе? Как относительно тех, кто со слезами и многими постами приходит к Богу, есть верующие, которые иногда постятся на протяжении 20, 30 или даже 40 дней. Некоторые африканские христиане подолгу пребывают в постах, надеясь, что Бог воскресит умершего близкого им человека. А как насчет тех, которые проводят долгие и мучительные часы, призывая Бога? Услышаны ли они будут за свое усердие, настойчивость и искренность? У многих христиан сложилось такое представление, что все, что у них требуется, это больше, больше, больше. Больше времени на уединение с Богом, больше слез, больше сокрушения, больше рвения к Его Слову. Что-то внутри их говорит: если бы я смог больше поститься, больше молиться и больше плакать, тогда я был бы лучшим верующим, и Бог ответил бы на все мои молитвы. Давид свидетельствует: «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего глас мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Писание говорит, что по молитве Давида возгремели небеса, и к нему сошел сам Бог. «Потряслась и всколебала земля, наклонил Он небеса и сошел, возгремел на небесах Господь, Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих». Спрашивается, так ли это на самом деле? Вы просто идете к Богу, громко к Нему вопиете, и Он слышит и избавляет вас. Я верю, что в нашей молитвенной жизни недостает одного звена. В жизни многих из нас недостает одного важного звена. И часто по этой причине мы не получаем ответы на многие наши молитвы. Почему наши неспасенные родные все еще не познали Господа? Почему мы год за годом живем без освобождения или ясного направления? Возлюбленные, этим недостающим звеном является вера. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Иаков учит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если человек допустил сомнение, то не имеет значения, сколько он пролил слез, он совершенно ничего не получит от Бога. Давид был услышан и избавлен Господом не только потому, что он в слезах пришел к нему. Нет, это было потому, что Давид пришел с сердцем, полным упования и веры в Бога. Книга «Псалтырь» изобилует свидетельством всецелой веры этого человека. Давид писал: «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Конечно же, Бог желает, чтобы мы взывали к Нему. Он призывает нас излить перед Ним всю внутренность нашего сокровенного бытия. Однако Он не внемлет таким молитвам, если они не сопровождаются верою. Давид сказал: «Он — помощь наша и защита наша, ибо на святое имя мы уповали. Господь — твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Давид здесь говорит: «Я буду ожидать Господа, Он избавит меня, потому что я на Его святое имя уповаю». Давид ясно определяет, что все израильские отцы, которые с самого начала получили спасение Божье, были услышаны Богом, потому что они на Него уповали. Он писал: «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставились в стыде». «Уповая на Господа, — писал Давид, — не поколеблюсь». Давид решил никогда не поддаваться сомнению, потому что вера его была поставлена на якорь в Господе. И действительно, твердая и непоколебимая вера Давида побудила Господа избавить его. «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Почти каждый раз, когда Давид взывает Господа в молитве, мы слышим свидетельство его веры. «Бог внемлет, потому что в нем, как писал Давид, мое упование. Я слезно вопию к Нему от основания веры, которую Он положил в моем сердце». Возлюбленные, Святой Дух открыл мне реальное значение веры во время недавнего периода сокрушенных молитв. Я один провел целую неделю в посте и общении с Богом, и у меня были определенные нужды, за которые я хотел молиться. Физическое подкрепление, больше силы в моих проповедях, церковные дела, излияние Святого Духа на город Нью-Йорк. Я хотел быть откровенным с Господом по поводу этих нужд. В течение целой недели я цитировал все места Писания, говорящие о сокрушении перед Богом и о присутствии перед Его жертвенником. Я смирил себя и провел несколько дней в посте. Я пришел к Господу с великим воплем. Мое сердце устремилось к Нему, желая быть Ему благоугодным. Я ходил по комнатам своей квартиры, восклицая и взывая к Богу: «О Господи, Ты должен мне ответить». Я провел много часов, тщетно ища подтверждение тому, что мои молитвы начали превозмогать. Но в конечном результате Дух Божий строго, однако любяще, сказал моей душе: «Давид, прекрати, утри свое лицо и перестань плакать». Я подумал: «Что? Господи, я же думал, что Тебе угоден сокрушенный, смиренный дух». Но Дух Святой продолжал: «Успокойся, перестань ходить по комнатам, пойди и сядь. Я имею нечто сказать тебе. Никогда больше не иди пред моим лицом с неверием. Я не услышу твоего плача, твоего вопля и зова до тех пор, пока ты не поверишь моему слову. Ты умоляешь меня о том, что я уже пообещал. Ты не принимаешь меня в моем слове. Ты можешь плакать до тех пор, что не останется слез, но и это тебе не поможет. Твои молитвы, слезы и посты без веры мне неугодны. Твои старания и усилия добиться ответа будут безуспешными, Давид, если ты не придешь ко мне с верою. А без веры, как написано, угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Это подводит меня прямо к теме моей проповеди как не должно приходить к Богу. Я чувствую побуждение Святого Духа поделиться с вами тем, чего не должно быть в нашем молитвенном общении с Господом. Первое. Не идите к Богу, ожидая получить от Него благо до тех пор, пока вы не придете к Нему с детской верою, в Его обещание. Мы слышим так много проповедей о том, что нам нужно молиться. И мы попадаем под осуждение, когда нерадиво относимся к молитве. Поэтому мы вступаем в борьбу со своей плотью, смиряем ее, дисциплинируем себя к молитве, уединяясь, чтобы воззвать к Богу. Однако мы никак не можем постичь, что Богу могут быть неугодны наши долгие часы молитв, наши дни поста, наше множество пролитых слез. Для нас даже немыслимо, что Он не пожелает услышать нас после всех наших страданий, и все это может быть напрасно и совершенно неугодно перед Богом. Слово Божие ясно говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Возлюбленные, ухватитесь за это слово. Без веры угодить Богу невозможно. Авраам является человеком, выработавшим веру, и она не поколебалась в обетовании Господнем. И не изнемогшей вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Теперь зашла речь о невозможном доверяться Богу в том, что по человеческому рассуждению невозможно. Господь обещал дать дитя этим двум людям с омертвелыми телами. Какое только дерзновение веры! По-человечески это было вполне безнадежное состояние. Аврааму было 99 лет. Его производительные железы омертвели, и утроба жены его Сары была в омертвении. И сказал Бог Аврааму, да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Бог говорил, хотя бы тела ваши омертвели, но вы будете иметь младенца мужского пола. Все мои обетования и вера исполнится через это дитя. Авраам, ты будешь отцом многих народов. Почему Бог медлил дать сына и ждал, пока Авраам и Сара состарятся? Почему Бог не дал им Исаака 30 годами ранее, например, когда родился Измаил, когда тела были еще живы? Почему он ждал до тех пор, пока ситуация стала по-человечески невозможной, и только абсолютная вера в него могла привести обетование в исполнение? А потому, что это семя должно было быть от веры, зарожденным в совершенной вере. Вера Авраама еще не созрела. Он колебался в обетованиях Божьих. Однако Сара знала это обетование. И прождав 10 лет и не имея детей, она стала нетерпеливой и изобрела план. Она сказала Аврааму, «Я дам тебе мою служанку Агарь, как твою вторую жену. Войди к ней и дай мне ребенка от нее». Авраам согласился, рассудив, ведь обетование придет в исполнение от моего семени. Он вошел к Агаре, и она зачала ему сына Измаила. Но Сара с ревностью вознегодовала на своего мужа, в обиде моей ты виновен. Что это значит? Это все твоя вина. И она была права. Авраам должен доверяться слову Господа в том, что Сара зачнет ему сына. Но он не стал дожидаться Бога и пошел коротким путем, своими силами пытаясь добиться исполнения обещанного ему. Он согрешил против света, данного ему. И Бог полностью отказал ему в просьбе сделать Измаила его наследником. Видите ли, Авраам еще не выработал веры, которая не пошатнется и не поколеблется. Она придет только через испытания и трудности. Впоследствии Божье Слово засвидетельствует о нем, не поколебался в обетовании Божьим неверием. Однако данное Богом Аврааму обетование не сбылось на протяжении последующих 19 лет. Тем не менее, все это время Авраам верил Богу сверх надежды. Писание говорит, и он не помышлял, что тело его уже омертвело. Авраам теперь верил, что Бог животворит мертвых, и он не имел абсолютно никаких сомнений. Он был вполне уверен в том, что Бог исполнит то, что обещал. Ему и Саре было дано чудо, сын, родившийся в утробе веры. Перестали ли вы, как Авраам, смотреть на свои обстоятельства? Перестали ли вы планировать и обдумывать, каким же образом Бог ответит на вашу нужду? Или вы все еще сидите на низине, размышляя о невозможных обстоятельствах и непреодолимых препятствиях? Не идите пред лицо Господа с молитвой до тех пор, пока не перестанете учитывать все невозможности. Не идите к Нему до тех пор, пока не станете полностью уверены в том, что Он силен и желает исполнить все свои обетования. Вам не нужно больше жить в страхе или узах неверия. Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Как написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Возлюбленные, имеющиеся у вас колебания исходят от неверия. Колебаться значит оспаривать, вычислять, оценивать обстановку, доказывать свои заслуги, обсуждать положение дел. Значение выражения «не колебаться» таково. Авраам не стал спорить. Он не стал выдвигать своих аргументов и не делал умозаключений, которые могли бы только ослабить его веру. Иметь веру значит оставить все ваши аргументы. Когда вы приходите к Богу, вы должны оставить позади себя и все свои рассуждения, все свои доводы, всю безнадежность, все вопросы и все сомнения. И вы должны быть абсолютно уверены, что Он сдержит свое слово. Бог хочет сделать для вас невозможное, потому что чем более безвыходная ситуация, тем большая слава воздается Ему. Итак, второе. Не идите к Богу со всеми вашими «если». Мы иногда боимся сделать шаг веры в Божьем обетовании, потому что в наших молитвах мы включаем следующую фразу «Если воля Твоя, Господи» и так далее и тому подобное. Эта фраза упоминается в Писании только однажды. Ее произнес сам Иисус, когда молился в Гефсиманском саду «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не я как хочу, но как ты». Некоторые говорят, что Бог не услышал этой молитвы, что Иисус испил свою чашу. Но я верю, как верил Финей и многие другие, что Бог услышал молитву Иисуса и что чаша миновала его. Позвольте мне объяснить. Чаша, о которой упоминает Иисус, не имеет ничего общего с крестом. Скорее всего, этой чашей был страх смерти от сердечных мучений в саду. «Душа моя, как написано, скорбит смертельно». Видите ли, Христос всегда знал о кресте. На протяжении 3 лет Он говорил Своим ученикам о том, что Его путь лежит ко кресту, и Он никогда не пытался избежать Его или уклониться от Него. Он хорошо знал, что без креста и пролития его личной крови спасения для человечества не будет. Поэтому он никак не мог просить о том, чтобы его миновал крест. Скорее всего, этой чашей были сердечные муки и смертельная скорбь. Эта печаль была из-за того, что человечество отвергло предлагаемую Богом благодать. Печаль настолько глубокая, что пот, его пот, был как капля крови. И эта чаша действительно миновала его. и столь агонической молитвой Иисус вышел полный мира, покоя и готовности идти на крест. Что-то чудесное объяло его, и он знал, что станет жертвой на Голгофском кресте. Чаша миновала, потому что Бог ответил на его молитву. Апостол Иоанн пишет: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Я верю, что слова «по воле» в данном стихе мы можем заменить на слова «обетование», то есть «по обетованию». Почему? Потому что каждое из Божьих обетований является откровением Его воли. Возьмите, например, Божье обещание «соблюсти вас от падения и поставить перед своей славою непорочными в радости». Для чего вам идти к Богу и просить: «Если воля Твоя, Отче, то сохрани меня от падения», когда Он уже пообещал сделать это? Такая молитва будет просто бесчестием. Однако мы думаем, что так молясь, мы даем Богу выход из положения. Позже, устав от молитв из-за недостатка веры, мы объясняем: «Наверное, нет на это Божьей воли». Мы сами представляем Богу безопасный выход, причину не дать ответа на наши молитвы. Возлюбленные, даже не смейте приходить к Богу с такого рода молитвы: «Господи, если воля Твоя, то помоги мне в этой нужде». Божье Слово ясно говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом». Да не посмеем молиться следующим образом: «Господи, если воля Твоя, дай мне Твоего Духа». Потому что Бог обещал излить от Духа Своего на всякого просящего. Бог действительно дал нам великие драгоценные обетования, чтобы мы научились верить Ему с дерзновением. Как написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Для многих христиан такая молитва звучит весьма духовно: «Господи, если воля Твоя». Но очень часто такой подход к делу продолжается неверием. Такие люди становятся слабыми и неиспытанными в вере, хотя они обладают великим и славным обетованием, заключающимся в нем Божьей совершенной волей. Они все же боятся утвердиться на нем. Итак, позвольте мне показать вам, как должно приходить к Богу. Первое. Приходите к Богу с сердцем, полным прощения. Если вы имеете против кого-то вражду, напрасны будут ваши молитвы, ваша вера или пост. Для Бога невозможно услышать вас, если вы не простили. Как написано: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я знаю, что значит быть обиженным и оскорбленным без всякой на то причины. Но тем не менее, нам необходимо прощать. Второе. Повинуйтесь Божьему Слову. Исполняйте то, что Он говорит, как написано: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Третье. Если вы состоите в браке, обращайтесь со своим супругом или супругой с любовью, благоразумно и оказывая честь, дабы, как написано, не было вам препятствия в молитвах. Если вы, враждуя с женой, обращаетесь к Богу в молитве, даже не подумайте, что вы когда-либо будете услышаны им. Вашим молитвам будет препятствовать ваше же несправедливое сердце. И четвертое. Идите к Богу с простой детской верой. «Если не обратитесь, — говорил Иисус, — и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этот стих не говорит о том, что вы уже навеки потерянный человек. Скорее всего, Иисус говорит о Царстве Небесном здесь, на земле. «Без детской веры, — говорит Господь, — вы никогда по-настоящему не получите и не войдете во все то, что Он приготовил для вас уже здесь, на земле». Вы никогда не почувствуете небо на земле всего, что Бог приготовил для любящих Его, если не придете к Нему доверчиво, как маленькое дитя. По Божьей милости, каждый день в этом году я стремился идти к Богу, неся Его обетование к престолу благодати и полагая их перед Ним. Я хочу сказать ему: вот твои слова, Господи, откровение твоей воли. И я верю в то, что ты сказал. Поэтому я начну благодарить тебя за ответ на мою нужду прямо сейчас. Я не стану умолять тебя о том, что ты уже пообещал сделать. Я стану славить тебя за исполнение твоего слова для меня. Дорогой святой, святой Божий, пусть этот год будет твоим годом веры и твердого упования. Вникай в Божьи обетования, они все твои, как обещал Иисус, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Верьте Богу о спасении душ ваших родных. Верьте Ему, что Он изольет от Духа Своего на вашу жизнь. Доверьте Ему ваше физическое состояние, ваше финансовое положение. Он не оставит вас. Хотя бы миллионы людей говорили иначе, твердо стойте на данных для вас Богом обетованиях. Пусть Слово Божье будет истина для вас, а каждый человек для вас лжец. Он обещает: «Я забочусь обо всем, и я помогу тебе в каждой твоей нужде. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Поднимаем паруса, хоть темнеют небеса. Всюду крики и обман, туман, но спокоен капитан. Приходит друг беда, пробирается в дома, и от мыслей голова разрывается тогда. Но я ищу ответ, звезды, знакомый свет. Хоть я почти упал, мне улыбнулся капитан. Я с тобой, я даю душе покой. Среди бури зла угроз, твой спаситель я, Христос. Твои вопросы и горечь слез я на Голгофу уже унес. Я все уже сделал, но выбор твой. Я предлагаю, пойдем со мной. Я иду с тобой, лишь ты даешь покой.
Я так хочу быть с тобой, Иисус.
Я Спаситель мой,
только Иисус дает надежды и покой. Мы с тобой разбираем, просто дарит мне друзей.
Только Иисус
мои грехи забрал на крест, он лучше всех. Он жизнь моя, и есть все это для тебя.
Только Иисус.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и привели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121 19, Москва, абонентский ящик 106, передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!